Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Израиль после 48-часового перерыва возобновляет бомбардировки объектов Хизбаллах в Ливане. В Шалинском районе Чечни при обстреле воинской автоколонны ранены 2 человека. На Украине сегодня истекает срок, отведенный Конституцией на утверждение премьер-министра. На востоке Ливана под городом Баальбек израильские десантники вступили утром в бой с боевиками группировки «Хизбаллах». Несколько экстремистов захвачены, десантники без потерь вернулись на базу, сообщило армейское командование. При авиаударе по Баальбеку, по данным очевидцев, погибли не менее 11 человек. Израиль после 48-часового перерыва возобновляет массированные бомбардировки объектов «Хизбаллах» в Ливане. Нанесены удары по мостам неподалеку от границы Сирии. Во вторник вечером боевики обстреляли ракетами города Рош-Ханикра и Сарид на севере Израиля. Сообщений о жертвах не поступало. Министры иностранных дел стран Евросоюза на совещании в Брюсселе призвали Израиль и группировку «Хизбаллах» немедленно прекратить огонь. Мировые политики продолжают комментировать ситуацию, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Мы продолжаем делать все, чтобы остановить насилие. Но коль скоро это случилось, началось, мы должны взять на себя обязательство полностью обновить стратегию борьбы с теми, кто угрожает всем нам. Экстремизм породил подобие электрической дуги высокого напряжения на всем Ближнем Востоке. И это напряжение передается в страны, далеко отстоящие от региона.
Это был Тони Блэр, а вот что заявил журналистам в Вашингтоне вице-премьер Израиля Шимон Перес.
Этот момент настанет. Момент, когда международные миротворческие силы возьмут под контроль юг Ливана. Когда заложников освободят. Когда будет остановлен ракетный обстрел Израиля. А Хизбаллах прекратит свое существование в качестве вооруженной группировки и в регионе воцарится мир. На мой взгляд, этот момент не так уж отдален. Счет идет на недели, не на месяцы.
Сказал Шимон Перес. В центре Багдада утром взорвались бомбы неподалеку от толпы людей, пытавшихся наняться на работу. Сообщается о 3 погибших и 9 раненых. Только за вчерашний день жертвами терактов и нападений в Ираке стали свыше 60 человек, включая 26 иракских солдат.
Радио «Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни сегодня была обстреляна военная автоколонна. Ранены 2 человека, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Муса Хасанов.
Около 12 часов дня по московскому времени на южной окраине селения Сиженюс Шалинского района неизвестные обстреляли военную автоколонну из 3 грузовиков «Урал», сообщили в среду сотрудники комендатуры Веденского района Чечни. В результате обстрела ранены 2 военнослужащих контрактников внутренних войск МВД России. А накануне днем в селе Сиженюрт задержан координатор полевого командира Исы Мускиева. При аресте у маджахедов изъяты пистолет, автомат с подствольным гранатометом и радиостанция Кенут. Утром в среду возле селения Цаведино Веденского района рабочие дорожники, производившие ремонт автотрассы Ведено-Шали, обнаружили самодельное взрывное устройство. Мину большой мощности саперам Веденской комендатуры удалось вывести на безопасное место и подорвать. Поиски причастных к закладке взрывного устройства ведутся по всему Веденскому ущелью, утверждают источники. Муса Хасанов для Радио «Свобода», райцентр Ведено, Чеченская Республика.
В Москве прошел митинг в защиту российских моряков, находящихся в заключении в тюрьме под Мадридом. В акции испанского посольства приняли участие около 20 человек. В 1999 году в районе Канарских островов испанский спецназ задержал судно, в трюмах которого находилась большая партия наркотиков. Мадридский суд приговорил экипаж, 7 россиян и 2 эстонцев, к 10 годам заключения. Моряки утверждают, что ничего не знали о содержимом груза. На Украине сегодня истекает срок, отведенный Конституцией на утверждение премьер-министра. Президент Виктор Ющенко обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную антикризисной коалицией, либо распустить парламент. Накануне Ющенко провел переговоры с Януковичем, которые длились около 10 часов. Как сообщает пресс-служба президента, сторонам удалось достичь согласия по ряду пунктов универсала национального единства, документа, определяющего основные принципы развития страны. У здания Верховной Рады сегодня проходит многотысячный митинг сторонников Януковича.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Кубы Фидель Кастро продолжает оставаться в больнице после операции на кишечнике. По национальному телевидению зачитано его обращение к народу.
Я бодр. Нахожусь в отличном состоянии духа. Что сейчас самое главное? Чтобы в стране все было хорошо. И чтобы продвижение страны вперед было превосходным.
Письменное обращение Кастро зачитал представитель правительства. По некоторым сообщениям, персоналу больницы, где находится 80-летний лидер кубинской революции, запрещено покидать помещение. Кастро, находящийся у власти с 1959 года, временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю. Сторонники Эдуарда Лимонова подали жалобу в Европейский суд по правам человека на отказ в регистрации общественного объединения НБП в качестве партии. Об этом сообщил пресс-секретарь национал-большевистской партии Александр Аверин. НБП отказано в регистрации в связи с нарушениями закона о политических партиях. Попытки лимоновцев оспорить решение властей в нескольких судебных инстанциях ни к чему не привели. В Хакасии 14 горняков шахты «Енисейска» объявили голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Шахтеры намерены продолжать акцию протеста до тех пор, пока им не вернут задолженность за последний месяц. По данным «Интерфакса», сейчас решается вопрос о том, объявлять ли шахту банкротом или продать ее новому инвестору. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – как современному человеку выбрать и получить необходимое дополнительное знание или что такое личные образовательные стратегии. Если сказать проще, то речь пойдет не о профессиональном самообразовании, а о формировании собственного мировоззрения, понимания, как устроен мир в широком смысле слова. В студии «Радио Свобода» доцент кафедры словесности Высшей школы экономики, писатель-критик Майя Кучерская и преподаватель авторского права и основ журналистики, писатель Владимир Березин. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Первый мой вопрос Владимиру Березину. Скажите, пожалуйста, чем определяется или от чего зависит стремление современного человека получать дополнительные знания, не связанные с его профессией? Что заставляет людей читать, например, там, научно-популярную литературу или даже, может быть, оригинальную, или восстанавливать историю, например, войн?
Во-первых, я скажу о том, что это, конечно, не всегда обязательно. Если жить в глухой избушке в лесу, можно вполне без этого обойтись. Ну, и опять же, не пользоваться интернетом. Если человек социализируется, а по большей части все-таки мы имеем дело в городах с социализированными людьми, он общается с другими, себе подумай. Поэтому оказывается, что все являются специалистами в футболе, в военной истории, в политике, разумеется.
Воспитание детей.
Да, воспитание детей, в экономике. И, в общем, в таком классическом наборе, который уж литературу включает и подавно. То есть общество вынуждает человека иметь собственное суждение по абсолютно не связанным с его профессиональной деятельностью вопросам. И вот на этот вызов каждый человек или каждый гражданин в исконном значении слова гражданин, такой член общества, он таким или иным
ответственный образом, член общества.
Да, он таким или иным образом отвечает. Вот вопрос, каким, я думаю, что это как раз тема.
Понятно. Вот вопрос Майи Кучерской. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, нужна вообще-то эрудиция, нужно широкое образование, ну, допустим, для людей таких профессий, как вы, критик, например, журналист?
Поскольку у меня несколько профессий, то, наверное, этот ответ надо разделить на несколько частей. Что касается критики, я, естественно, об этом тоже много думаю. И вот что понятно мне становится, когда я читаю рецензии коллег на книжки, например, да, поскольку этого приходится больше всего читать. Критик – это друг, и это друг старший по отношению к читателю. И поэтому... даже если он очень эрудирован, мне кажется, он не должен перегружать читателя своими знаниями, таким образом создавая впечатление, что он как бы выше. То есть есть некоторое высокомерие в излишней такой гирлянде ассоциаций, в таком избыточном образовании, которое прямо выставляется на потеху публики. Наоборот, может быть, даже если ты... О чем-то, может быть, следует смолчать ради того, чтобы у читателя возникла атмосфера этой дружественности, поскольку у вас просто, по сути, разговор. Да? Ну, ты в нем лидируешь, ты рассказываешь про эту книжку, но рассказываешь практически на равных. Поэтому это первое соображение, да, что если ты даже очень эрудирован, не обязательно этим так блистать и как бы перья распускать. И второе соображение, да, критиков очень эрудированных не так много, потому что человек эрудированный, по крайней мере, там, широко образованный, чаще всего критики и не идет. У него какие-то, он находит себе другие области применения.
То есть оригинальные знания получает, да, или продуцировать?
Занимается наукой, потому что такой хорошо эрудированный человек, это человек серьезный предельно, да, который очень серьезно относится к знанию. Среди критиков, таких так относящихся к знанию людей, я встречала буквально единицы.
Вы так о братьях по цеху, так жестковато.
Ну, просто хорошо их знаю. Вот. Так что... Ну, вот примерно такой ответ. Что касается преподавателя, вот это совсем другой случай. Как раз студенты жаждут увидеть не столько друга, сколько высшего, сколько учителя, да, и они с радостью воспринимают, по крайней мере, я знаю по своему опыту, если ты как-то блещешь эрудицией и рассказываешь им факты, о которых они никогда не слышали. Вот это то, чего они больше всего и хотят.
То есть вы им расширяете мировоззрение, можно сказать так. Вы бросаете какие-то
конечно,
камушки, куда они могут идти, да?
Да. И это совсем другая роль. Так что все время приходится, кстати, быстренько забегать в гримерную, менять грим, переодеваться, из эрудита превращаться значит, в своего в друга и так далее.
Понятно. Вопрос Владимира Березина. Но в действительности то, о чем мы говорили до программы, что вот эти роли люди иногда... Ну, это социальные роли, да, там пришел преподаватель, не пришел. Но и в обычном общении то же самое возникает, да? Кто-то становится учителем или другом. И, в общем-то, вот все, о чем говорила Майя, да, оно возникает и в обычном общении.
Нет, оно, конечно, возникает, но я позволю себе оговориться, значит, и сказать несколько оскорбительных вещей, за которые надо сразу извиниться. Во-первых...
Оскорбительные для людей в студии?
Ну, отчасти да. Вот почему. Потому что...
уже приготовил.
Да, мы с Майей, в общем, вполне коллеги, потому что я, кроме преподавательской деятельности и, собственно, того, что я являюсь профессиональным писателем, это такие важные слова. Они не очень гордо звучат, но это так.
Нет, звучат гуд, профессиональный вот. Писатель в России гордо звучит.
Нет, это же не человек, живущий на своей книге, да, а все мы сочетаем огромное количество каких-то специальностей. Так вот, дело в том, что критики, конечно, никакой нет сейчас. Она отсутствует. Вот есть традиционное понятие критики, идущее еще от Белинского, и оно где-то кончается в районе последних лет советской власти. То есть та критика, там, условно говоря, и критические баталии нового мира значит, в 70-е еще годы, это все прошло. Я при этом служу в газете «Книжное обозрение», помимо всего прочего, и являюсь профессиональным рецензентом. То есть я прочитываю какое-то безумное количество разных совершенно книг. Причем совершенно не обязательно художник.
И не обязательно хороший.
Да. И не обязательно хороший. Кстати, из плохих, как водится, можно извлечь гораздо больше интересных вещей. Так вот, проблема заключается в том, что я считаю, что критики сейчас нету. Вот было три кита такое, литературоведение, критика, собственно, и рецензирование. Так вот, были блестящие литературоведы, которые, владея слогом, могли написать про книгу блестящий текст. Сам по себе. И они сейчас сохранились. Вот они как-то есть, но у них подход литературоведческий все-таки. Такой научный.
Или квазинаучный.
Ну, или квазинаучный, или популяризаторский, если хотите. Но все равно да. Это к науке больше тяготит. Вот критики, я считаю, как бы нет. А вот есть рецензирование. И вот с рецензированием эрудиции есть прямая связь. Потому что рецензент... Он пишет не эссе о своей жизни, хотя он может подпустить какую-то историю, да? Но он должен объяснить читателю, какова та книга, которую он может, он, читатель, приобрести, или подержать в руках, или стоит ли ему читать. Спектров спектр очень широкий. То есть можно...
В каком смысле он рекламную пишет такую, но только рекламную сущностную, да?
Понимаете?
Или антирекламную.
Да, или не обязательно рекламную. То есть он объясняет, что есть на свете.
Да.
Вот. И тут-то, в общем, и нужно знать, наврал человек или не наврал, что он там придумал в своей книге. Не говоря уже о том, что существуют книги мемуарного толка, где резонирует, в общем, надо понимать, насколько врет, а все мемуаристы врут, да, или приукрашивают.
Для этого достаточно нахватанности, не нужна эрудиция. Я под эрудицией понимаю некоторые энциклопедические горизонты, да?
Да, но вот у меня получилось интересно. То есть мне как-то судьба подарила то, что я пишу рецензии на разные книги, не только мемуарные, да, отчасти научные, исторические. И просто в силу образования, поскольку первым у меня было образование, естественно, научным, и это помогает. То есть в этом смысле эрудиция помогает везде.
Не делать грубых ошибок.
Дело не только в том, что грубые ошибки происходят. Значит, я, как водится, опять переведу стрелки на книги. Вот у меня есть любимый пример, который я привожу студентам. Дело в том, что это история Александрийской библиотеки. В начальной стадии своего существования, там по разным оценкам разных историков, в Александрийской библиотеке при первом Птолемее было около 50 тысяч книг. Ну, понятно, что книги были не такие, как сейчас. Да?
Свитков.
Да, ну, единиц хранения, скажем так, потому что там много чего было. Это немного. Потом некоторые историки говорят, что около там 300-400 тысяч единиц хранения. Некоторые говорят 700, но это как-то не очень вероятно. Учитывая то, что там были дублеты, то есть книги в нескольких экземплярах. И, ну, в общем, короче говоря, там много всего было, но если мы внимательно посчитаем объемы информации, то получается, что в принципе один человек за свою жизнь мог прочитать этот корпус книг, ну, минус дубликат. Где-то, скажем, в позднее средневековье или в новое время это сделать было уже совершенно невозможно. Ну, понятно, что, значит, не только узнали о существовании китайцев, а, ну, просто стало книг много, появились разные языки.
И взяли Константинополь, да, и сразу пришло много книг.
Нет, там много всего произошло, да, и книг стало просто больше.
И печатать их начали.
Да, и начали их печатать. Появились национальные языки, кроме универсальной латыни, то есть в науку пришли, значит, разные тексты. Но уже в это время еще человек мог позволить себе прочитать корпус книг по своей специальности. Понятно, что специальности были размыты, то есть не такие, как сейчас. В свое время, когда я окончил университет, я прекрасно понимал, что ни один человек не может прочитать всех книг по физике, то есть, ну, по такой специальности, как физика, это просто невозможно. То есть нельзя бороться с этой лавиной информации.
Ну, просто экспоненциальный рост, это как бы да. Вещь-то известная, что с удвоением там 3, 5, 7 лет, ну, неважно, это число когда-то было 20 лет, но реально идет экспонент. Экспоненту да. Нельзя линейно, поглощая информацию, просто убить. Да.
То есть бороться с этой ветряной мельницей совершенно невозможно. И вот тут начинается самое интересное. То есть, вот,
Линейно бороться невозможно.
Нет, ну просто даже поскольку человек особо не эволюционирует, такое впечатление.
Ну, это и есть линейно. То есть, условно говоря, если вы все прочитываете подряд. Но если... Ну, вот, извините, я просто как бы... Но понимаете, ведь, что замечательно, да, что происходит все время свертка знаний. Если взять все знания по механике, которые были до Ньютона, ну, там, ну, грубо говоря, до Галилея, то это были огромные тома. Там энциклопедия Торричелли составляла 10 томов в нашем уже понимании, а не в понимании свитков. И это все сжалось реально. Вот посмотрите Ландау-Лившиц, посмотрите, какой механика сейчас. Это, в общем-то, гораздо меньше.
Нет, туда длившится достаточно много томов. Только учите,
не, там... механику. Я говорю сейчас о механике.
Только учите, что там единственные русские слова между вереницами формул. Это очевидно что? И двоеточие.
Ну, не только. Вот. Извините, сейчас надо объявление сделать. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – как современному человеку выбрать и получить необходимое дополнительное знание. Или что такое личные образовательные стратегии. В студии Радио Свобода. Доцент кафедры словесности Высшей школы экономики, писатель-критик Майя Кучерская и преподаватель авторского права и основ журналистики, писатель Владимир Березин. У микрофона Александр Костинский. Ну, все-таки, может быть, мы немножко о стратегиях поговорим.
А вот, собственно, я подвел проблеме стратегии. То есть, что такое рецензент, в частности? Рецензент – это человек, который помогает ускорить этот процесс. То есть он играет роль такого фильтра.
Иногда это фильтр... Ивана Сусанина, может быть, нет?
Иногда Ивана Сусанина. Иногда этот фильтр плохой, иногда хороший. Но мы приходим к тому, что без этого фильтра не обойтись. Точно так же, как вот в интернете существуют поисковые машины, для рекламы не будем называть их, но их довольно много, вот. И эти поисковые машины, они фильтруют фактически для нас весь этот самый безбрежный интернет. Рецензент в каком-то смысле, если он хороший рецензент, он помогает человеку не только выбрать книгу, а понять, нужна ли она ему, вообще стоит ли на нее тратить время, или можно ограничиться этим текстом. Вот, собственно, что такое рецензент, который заместил нынче критик. А вот насчет стратегии тут начинается самое интересное. Потому что вызовов цивилизационных, я очень не люблю это выражение, но почему-то его все время употребляю. Оно очень часто в нашей жизни появляется. Из каких-то, наверное, официальных документов.
Так вот. А не из Тойнби, нет?
Ну, из Тойнби там был просто вызов.
А, истории, просто вызов.
Уход, да. Возврат, все эти дела. Да. Но дело-то не в этом. Дело в том, что вот, вот этот вызов, который происходит не только на службе, да, у человека, а в курилке на этой службе или там, значит, в очереди, когда человека вынуждают иметь мнение там, ну, там, скажем, по денежной реформе или еще почему-то. То есть понятно, что как гражданин он должен составить некое мнение. Как член семьи он должен понять, куда складывать денежку, или там, на что менять доллары или не менять их. Это само собой. Но есть еще вещи совершенно абстрактные. Да, там, поспорить или не поспорить с тем или иным утверждением, ну, скажем, там, академика Фоменко и его альтернативная история. Так вот, стратегии тут, как мне кажется, я сразу сделаю заявку на дальнейший разговор, значит, следующие. Первое, это, как говорят всякие восточные знаменитые единоборцы, что лучший бой – это который не состоялся. То есть можно вообще просто как бы честно, и это, кстати, очень благородно выглядит, сказать, я некомпетентен в этом. Я не знаю, прав Суворов, тот, который Резун, или не прав.
Тот, который аквариум.
Да, который аквариум.
Ледокол там.
Да. И, значит, вырезать себя из этого разговора. Иногда это звучит гораздо лучше, чем...
Сказать то, чего не понимаешь.
Да.
Но соблазн.
Да, соблазн очень большой. Не говоря уже о том, что для мужчины любого возраста, а все мужчины все равно мальчики, да, все время хочется показать, что ты умнее. Вот упрек мужчины в некрасивости какой-то, любой мужчина, как, ну, я, по крайней мере, знаю, переносит очень спокойно. Но упрек в глупости – это ужасно. Это непереносимо. Так вот, соблазнов очень много. Вторая стратегия – значит, стать специалистом.
Но дальше начинается... Уже вот это... в другой области, не да. в своей.
Да, но дальше вот начинается вот то самое безумие – борьба с экспонентами. Потому что, как говорил мой приятель, для того, чтобы понять хорошо иностранный город, надо прожить в нем полжизни. Так тебя на два города и хватит. Что делать, понимаете? Надо что-то среднее, как говорил Куджава. Ну, где же его взять? Вот выработка средней личной стратегии образования – это самое интересное и самое трудное. Вот как это сделать? Я вот предлагаю об этом и говорить.
Пожалуйста, Майя Кучерская, что вы можете сказать по стратегии?
Ну, я думаю, что это обычно диктуется обстоятельствами жизни, выбор этой стратегии, да, самыми разными. Кем ты работаешь, что ты должен делать, вот и все. И, по-моему, сейчас, другое дело, что сейчас очень сильно изменились эти стратегии из-за того, что технология идет вперед. Это да. И об этом я действительно много думаю и понимаю, что вот,
информационные технологии.
Я все время, да, безусловно, я все время как бы ловлю себя на таком двойственном ощущении. С одной стороны, восторга, что действительно все больше вещей появляется в интернете, все легче найти за секунду то, что раньше требовало похода в библиотеку. А с другой стороны, некоторого наоборот, понимание все больше и больше, что все-таки походы в библиотеку совсем отменить нельзя. Все-таки развитие технологий до конца этой стратегии обретения новых знаний нас не награждает. И вот это во мне вызывает радость, потому что некоторый такой здоровый консерватизм, по-моему, и во мне присутствует, и вообще должен в обществе присутствовать. Так что какие стратегии? Я не знаю, мне кажется, это немного... То есть для меня эта проблема надуманная лично для меня. Вот сейчас, в данную минуту, мне надо найти то-то и то-то узнать. Никаких стратегий. Я просто поднимаю телефонную трубку, звоню там двум-трем людям, которые могут мне ответить на этот вопрос, набираю в Гугле, вот так бесстрашно назову эту поисковую систему, не боюсь их прорекламировать, у них и так все в порядке. И все. Вот, то есть для меня нет этого вопроса, не стоит совершенно.
Подождите, вот тут очень... Но все равно, да. Майя, вот знаете, это как у Мольера там, да, что вы уже говорите прозой, понимаете, в том смысле, что вы уже назвали стратегию. Но если говорить стратегия, у вас, значит, общение с экспертами. То есть, условно говоря, если мы говорим о инструменте, да, может быть, наверное, уже об инструментарии, да, то реально что правильно сделать? Вот попытаться стать специалистом, читать книжки, не обязательно в библиотеке, в интернете и так далее. Или все-таки попытаться найти двух-трех экспертов, которые сожмут для вас информацию и отсекут. Реально вы свою-то проблему возлагаете на них. Правильно?
Я понимаю. Это зависит от количества времени, предоставленного мне. Вот. Есть идеальное решение проблемы. Конечно же, не полагаться на чужое мнение на самом деле, потому что все равно, ну, понятно, оно несовершенное, и человек может не до конца быть просвещенным в этом вопросе. А самому пойти по целине, для этого надо как раз полжизни. Можно позвонить?
А вот сразу вопрос. А вот это можно позвонить? Это характерно для работы на какой-то из специальностей или все-таки для частной жизни?
Для эрудиции, для мировоззрения.
Скорее для работы.
Вот в том-то и дело.
Я описываю скорее, раз... да.
Да, я, вот. Я поэтому хочу сознательно вырезать понятие профессионализма. Потому что мы с вами очень во многом коллеги, да, потому что мы преподаем и работаем в каких-то СМИ, и как-то еще что-то пишем. И, в общем, наверное, и круг общения, несмотря на то, что мы знакомы мало, да, он примерно тот же самый. То есть есть нормальные профессиональные качества, то есть умение висеть на телефоне, дозвонившись, или там что-то найти в сети. То есть ведь есть понятие умения пользоваться поисковой системой. Огромное количество людей...
В широком смысле поисковая система. Не да. Google, не Яндекс. Я тоже в ответ на смелость. Да. А поисковая система, если перед тобой возникла проблема, да?
Да, понятие референтной группы. Да? Кто является референтом? То есть мы можем спросить о значит, какой-нибудь новой хронологии там, в очереди за пивом. У нас будет один ответ, да? Значит, у других людей другой ответ. Поэтому я вот как раз сознательно...
И не обязательно в очереди за пивом словесный ответ, да?
Да, я сознательно пытаюсь свернуть с профессиональной вот этой стратегии. Это все как раз понятно.
Тогда опишите мне ситуацию, когда вам надо срочно образоваться в той или иной области, если это не профессионально.
Нет, не образоваться. Это ну, что, например, образоваться, значит, условно говоря, понять, что происходит с экономикой страны. Будет ли дефолт там в ближайшие 3 месяца? Не будет.
Что будет с ценами на жилье?
Да, вы вовлечены в спор, там, я не знаю, ну, про того же Резуна. Ну, так вышло, да, так сказать. То есть, как я сказал, можно устраниться от этого спора, можно что-то извлечь из него. Я попробую привести пример. Он не профессиональный, потому что я, значит, никакой статьи по этому поводу не написал.
Да-да-да, ничего, вот. У нас еще минута есть как раз.
Да, значит, ну, я лучше тогда потом это расскажу, потому что примеров да. достаточно много. У меня случился очень интересный разговор с одной дамой в связи с очень такой грустной историей. Там убили сына одного писателя, причем убили очень нехорошо, там, жестоко. И она говорила, да, вот несмотря на то, что убийцы малолетние, их надо там, кстати, расстрелять. Ну, в общем, с пониманием, конечно, относимся ко всякого рода эмоциям. Но если бы она не присовокупила такую фразу, говорит, ну а что вы думаете, значит, вот при Горбачеве взяли да и расстреляли одного в 12 лет. И вот дальше начинается очень интересная проблема. Потому что весь мой опыт, там, корпус чтения, говорят о том, что не было такого, да? А человек на голубом глазу утверждает, что было. И исследуя этот вопрос, потратив на него, правда, полдня, я пришел к очень интересным результатам, совершенно неожиданным для себя.
Да, мы продолжим о неожиданных результатах, которые получил Владимир Березин. после краткой сводки новостей. Я хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, будет обсуждаться тема «Украина. Оранжево-синяя коалиция или новые выборы?» В гостях у Михаила Соколова, руководитель Московского института современных гуманитарных исследований Вячеслав Игрунов и глава Киевского центра исследований политических ценностей Олесь Доний. А мы продолжим разговор о личных образовательных стратегиях после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Ливана под городом Баальбек израильские десантники вступили утром в бой с боевиками группировки «Хизбаллах». Несколько экстремистов захвачены, десантники без потерь вернулись на базу, сообщило армейское командование. Израиль после 48-часового перерыва возобновляет массированные бомбардировки объектов «Хизбаллах» в Ливане. Нанесены удары по мостам неподалеку от границы с Сирией. Министры иностранных дел стран Евросоюза на совещании в Брюсселе призвали Израиль и группировку «Хизбаллах» немедленно прекратить огонь. В центре Багдада утром взорвались бомбы неподалеку от толпы людей, пытавшихся наняться на работу. Сообщается о 3 погибших и 9 раненых. В Москве у здания испанского посольства прошел митинг в защиту российских моряков, отбывающих тюремное заключение в Испании. В 99 году в районе Канарских островов испанцы задержали судно, в трюмах которого находилась большая партия наркотиков. Мадридский суд приговорил экипаж, 7 россиян и 2 эстонцев, к 10 годам тюрьмы. В Кабардино-Балкарии при восхождении на восточный склон Эльбруса погибли 3 украинских альпиниста. Еще 2 получили серьезные травмы. Всего восхождение совершали 13 спортсменов. Планируется эвакуация людей вертолетом МЧС. На Украине сегодня истекает срок, отведенный Конституцией на утверждение премьер-министра. Президент Виктор Ющенко обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную антикризисной коалицией, либо распустить парламент. В Хакасии 14 горняков шахты Енисейской объявили голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Шахтеры намерены продолжать акцию протеста до тех пор, пока не получат деньги за последний месяц. Сторонники Эдуарда Лимонова подали жалобу в Европейский суд по правам человека на отказ в регистрации общественного объединения НБП в качестве партии. Об этом сообщил пресс-секретарь национал-большевистской партии Александр Аверин.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем обсуждать, как современному человеку и зачем выбрать и получить необходимые дополнительные знания. Речь идет не о профессиональном самообразовании, которое, в общем-то, естественно, а о формировании собственного мировоззрения, понимания, как устроен мир в широком смысле слова. В студии Радио Свобода доцент кафедры словесности Высшей школы экономики, писатель-критик Майя Кучерская и преподаватель авторского права и основ журналистики, писатель Владимир Березин. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе и москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы можете также отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». И Владимир Березин закончит сейчас свою мысль. Пожалуйста, который мы начали до перерыва.
Да, собственно, я рассказывал о том, что мне рассказали о том, что в истории, поздней истории Советского Союза, значит, был случай смертной казни несовершеннолетних. Что, в общем, не укладывалось ни в какие рамки моего представления об этом. То есть, если мне бы сказали что-то такое про 46-й год или там угрюмые прочие времена, может быть, я с оговорками поверил. Но уж про Горбачева нет. Ну, естественно, оказалось, как в том старом анекдоте, что, значит, выиграл действительно в лотерею, только не от Сломадзяна, а Карапетян, и, значит, не Волгу, а 3 рубля, да и не в лотерею, значит, а в польский банчок. То есть, действительно, есть такой случай. Это при Хрущеве в начале 60-х годов, после действительно зверского убийства в Ленинграде, значит, был казнен несовершеннолетний молодой человек, мальчик. Ну, ему было не 12 лет, по-моему, около 15, я боюсь сейчас наврать, я не буду настаивать на точных цифрах. Но сам по себе ход мыслей, вот там, то, как я спрашивал людей, не сказать, что это самая приятная тема, но он, в общем, был вполне продуктивен. И он помогает лучше понять не только историю, да, а, собственно, конструкцию мира. Вот чему поверить, чему не поверить. И вот в этом, мне кажется, есть начальная такая, такой начальный гражданский пафос вот этого самообразования, не связанного с профессией. Потому что есть много вещей, которые мы принимаем на веру. И этих вещей, которые мы принимаем на веру, очень много. Начиная от генетически модифицированных продуктов, которые мы обсуждаем, в общем, не очень хорошо себе понимая генетику.
Потепление климата?
Да, потепление климата, там чего угодно. И в том числе и какие-то общегражданские вещи. Да? Что хорошо, что плохо, как поступить. Вот если, ну, отношение к выборам, наконец.
Все войны выиграла Россия, тоже такая.
И наоборот, да, да. Значит,
не, ну все проиграла, я не видел ни одного человека, который сказал. Майя Кучерская хотела прокомментировать, нет, пожалуйста.
Я вообще не понимаю, как может возникнуть вопрос, поверить или не поверить женщине, которая что-то там такое про что-то сказала. Понимаете, странный источник информации. Здесь, мне кажется, любой здравомыслящий человек ни на секунду не задумывается. Это раз.
Да, но оказалось, что все-таки база
оказалось, есть. Что... Ну да, это просто классическая схема, как формируются слухи. Да, она описана еще Грибоедовым в «Горе от ума». А поскольку я потом слухами занималась довольно долго в 19 веке, то они так и образуются. Некий случай абсолютно перевирается, обстоятельства другие, человек, ну, как в том анекдоте, да,
не,
то есть вполне фольклорный,
в том-то и дело, что
какое-то он... остается зерно, то есть вполне, вот механизм фольклора мы сейчас обсуждаем, да, это раз, и два, опять же, я не вижу здесь никакой образовательной стратегии в том, чтобы просто навести справку. Может быть, это вопрос просто терминологии, но некий простой, прозрачный совершенно случай с услышанным слухом и с проверкой его почему-то описывается как самообразовательная стратегия. На мой взгляд, это таких высоких слов не заслуживает. Вот и все.
Нет, один случай, безусловно. Вопрос подхода. Но мы можем спокойно заменить слово «стратегия» на «подход».
Ну, возможно.
Да, но вот если мы говорим все-таки о стратегии, возвращаясь к стратегиям, да, то, ну, вот Александр Сергеев, наш коллега, у него есть такой взгляд на вещь. Он считает, что вообще одно из изначальных человеческих таких, не знаю, желаний, это все-таки понять, как устроен мир. Как чтобы вообще найти свое место в этом мире? Ну, вы говорите о гражданске. Ну, гражданское, это, так сказать, только часть этого. Вообще-то и в философском смысле. И поэтому есть люди, и то, что они есть, говорят о том, что выходят журналы такие, например, как «Популярная механика», «Что нового в мире», которые фактически рассказывают человеку, как устроен мир не только с естественной научной точки зрения, но там и философский, психологический и так далее. И в этом смысле это ближе к стратегиям. Вот научная популяризация, не только научно, но мы все-таки говорим о качественной популяризации. Вот как это с вашей точки зрения?
Ну, с этой поправкой все-таки я скорее соглашусь, да. Но все-таки это другая история про устройство мира, совсем другая, мне кажется. Вот то, что рассказал Володя, и то, как устроен мир, и понять, как он устроен, да, это разные истории совершенно.
А почему же разные? Ну вот, например, классический вопрос, который задается, значит, почему летом тепло, а зимой холодно? Это вот даже на вступительных экзаменах.
Ну да, потому что все предметы, как у Чехова, все предметы расширяются от теплоты, да?
Я уверен, что 90% людей, даже прилично кончившись среднюю школу, говорят, что летом просто Земля ближе, значит, к Солнцу, поэтому теплее.
Да, но это дело в том, что, к сожалению, ну, это мы возвращаемся к качеству школьного образования, потому что, к сожалению...
Студенты тоже так говорят.
Да, ну, это можно множить, допустим, сколько будет 1/2 плюс 1/3, я не уверен, что ответит больше, чем 1% людей, но если вот так подойти на улице и остановить...
Да, причем, понимаете, в чем дело? Эта проблема, она пронизывает все, и не только, собственно, гражданские технологии, но и, в частности, есть такая задача Монти-Холла. Ну, он довольно известный. Это, значит, было такое шоу, где предлагали открывать двери. За одной дверью была пустота, за второй дверью, там, по-моему, не то козла привязывали, не то еще что. А за третьей дверью был приз. И человеку в ходе испытания предлагали поменять свое решение. Большая часть людей, мыслящих рационально, даже профессиональных математиков, говорила, что, значит, вероятность от этого не изменится. Результаты были обескураживающими. Это предмет был научно-популярной полемики, наверное, лет на 5. Причем время от времени...
Значит, ну, это о конформизме, вы хотите сказать, да?
Нет, это сложнее процесс. Там не только конформизм. Есть некое представление о мире. которые, начиная от тривиальной арифметики и кончая, значит, какими-то такими социальными процессами, они в тебе каким-то образом укладываются в голове, ну, в голове человека. Поэтому вот проверка того, как они там уложились, что называется дефрагментация диска, да, вот она, мне кажется, необходима. А это происходит вне профессии. Как раз иногда профессия даже мешает этому. То есть надо урегулировать.
Да, но уже пора выводить слушателей. Вот из Москвы Олег, пожалуйста, дозвонился.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Я не знаю, где искал информацию об этом случае с мальчиком ваш автор, но я сразу его узнал. Он описан в книге Аркадия Вагсберга «Воспоминания», адвоката московского. И там как раз было ребенку 12 лет, это важно, поскольку возраст уголовной ответственности тогда, как и сейчас, 14.
Понятно. Спасибо, Олег. Ну, это, в общем, комментарий, да? Он в комментариях не нуждается. Я думаю, что это не тема, это отдельная тема про убийство и так далее, убийство государством и так далее. Пожалуйста, Ольга из Подмосковья.
Добрый день.
Добрый день.
Тема заявлена интересная. Я просто приникла к приемнику, чтобы услышать. Хочу услышать, существуют ли эти названные стратегии. Но из дискуссии гостей никак не пойму, существуют ли они вообще на самом деле. Если существуют, прошу назвать конкретно. Как-то я вот не могу не уловить о стратегиях, конкретно стратегии.
Хорошо, спасибо, Ольга, спасибо за вопрос. Ну, давайте, у нас Владимир, давайте вот Ольге конкретно скажем, какие стратегии существуют вот получения этого?
Ну, знаете, только вот слово «конкретно» меня немножко пугает, потому что...
Не чисто конкретно, а просто
да.
Конкретно.
Нет, ну просто конкретно похудеть, да?
Да.
Ну, понимаете, какая стратегия может быть? У всех персональная. Да, тут нет общего...
Ну, вообще, если не есть после там 6 вечера, то это сильно помогает.
Я уверяю вас.
Да? Вот. У вас есть опыт?
Да. Так вот, понимаете, мне кажется, что, во-первых, как бы базовым первым элементом это надо понять, чего ты, собственно, хочешь. Нормальное желание, скажем, мальчика казаться умнее, там, интереснее, чем он есть на данный момент
времени. Ольга явно не мальчик.
Да, понятно, да? Значит, между прочим, желание казаться лучше, а потом и стать лучше, да, это тоже...
Хорошее желание.
Да, причем такое совершенно, так сказать, не связанное с полом.
Но это нахватанностью можно все-таки заменить, да?
Ну, нет, мы хотим понять, что вот в данном случае нужно человеку. Вот сначала нужно понять, что нужно. Вообще, может быть, не нужно, значит, устраивать эту гонку за лавинообразным потоком информации. Второе, мне кажется, надо выбирать референтную группу, как говорят ученые люди. Угу. То есть тех самых экспертов. То есть мы не можем вникнуть во все. Ну вот, например, у меня там среди моих приятелей есть несколько довольно сильных математиков. И некоторые вещи, в том числе, значит, про теорему Ферма, я с ними по недавности обсуждал. Были безумно интересные обсуждения. И я полагаюсь на их мнение. Да, я при этом рискую, я не могу проверить этого. Но это очень хорошая референтная группа. Мне она очень нравится. Поэтому-то она для меня хорошая. Третье. Мне кажется, после этого надо понять, хочешь ли ты сам получить радость получения знаний. Я все хочу упереться в очень важную для меня, очень важный для меня постулат. То есть само по себе получение знаний самодостаточно, самоценно. Это может приводить к удивительным, мало того, открытиям, а с другой стороны, это очень приятно. Вот сам процесс. И третий вот шаг, наверное, это шаг уже личной ответственности. То есть полезешь ли ты в архив ради того, чтобы что-то выяснить? Полезешь ли ты читать мемуары или историческую литературу? Или потратишь ли ты год-два жизни, чтобы стать, если не специалистом, то близким по уровню к специалистам в каком-то вопросе? Надо сказать, что огромное количество путеводителей написано непрофессиональными
географами.
Ну да, даже географами, потому что, например, скажем, существует очень хорошая, не без недостатка, но я считаю, что очень хорошая книжка, даже трехтомник такой Романюка, посвященный старой Москве и переулкам. А он по специальности, в общем, инженер крепкий был. Так что, в общем, это тот самый случай, когда, возможно, это и принесет пользу людям. Но это уж так, в качестве довеска.
Хорошо. А вот я хотел у Майи Кучерской спросить. Скажите, пожалуйста, ну вот тут есть некая ответственность, да? Если мы... Вот наш мир, ну он действительно довольно сложно устроен, и поэтому если ты чего-то не понимаешь, то ты, в общем, если говорить не об узкой профессиональной деятельности, а может быть и о ней тоже, то, в общем, куда идем, зачем мы тут родились и так далее, и так далее. Ведь как вы считаете, является ли некой необходимостью получения вот этих вот дополнительных знаний, ну, знаний в широком смысле, да, это может быть и в общем
я поняла.
В религиозной сфере. Хотя это не наше дело.
Значит, является ли необходимостью? Этот вопрос я запомнила. Мне немного как-то вызывает сочувствие Ольга, которая, боюсь, так и не поняла, каковы стратегии. Но мне кажется, ответ гораздо...
Скажите, он
лежит
ей
на поверхности, Ольга. Вот они ровно таковы же, как стратегия приобретения знаний, например, о приготовлении тортика день и ночь. Понимаете, вот все то же самое. Можно заглянуть в кулинарную книгу, а можно позвонить подруге, которая это умеет делать. Просто вопрос стоит, где взять информацию. Это раз. И два, вот то, что Владимир сказал, и мне кажется, глубоко справедливо, насколько вам эта информация нужна. Может быть, тортик день и ночь приведет к полноте, или вашим близким он, наоборот, вреден, потому что в многих знаниях много печали. Вот. Вот, собственно, я бы так резюмировала.
А тортики день и ночь? Во многих знаниях о тортике день и ночь много
конечно,
печали?
Конечно, конечно. Да? Естественно. Вот ты узнал рецепт, приготовил, а потом
а
все,
он жирный, никто
все
не
прибавили,
ест,
да, в весе резко, или там, наоборот, плохо стали себя чувствовать. Вот. А насколько необходимо? Да вот теперь, наконец, когда я поняла, о чем мы говорим, мне кажется, что да, конечно, необходимы эти знания, и это то как раз, что, по крайней мере, вот нам, тем, кто нас окружает, скажем, жителям этой страны, ужасно не хватает, да, разобраться, вот не жить некой мифологией, да, не жить в некотором тумане мифологическом общих представлений о, а попытаться разобраться, а так ли это действительно, а действительно ли расстреляли, а действительно ли это можно, а действительно ли это законно. То есть, по сути, мы говорим об некоторой такой интеллектуальной активности, да, некоторым, которые в высшей степени развиты в Западной Европе, да, даже у обывателей, и в высшей степени не развиты здесь, да, когда как-то вот так приучен народ, в общем, покорно и тихо брести в стаде, да, не поднимая головы и пребывая в уверенности, что вот туда, куда ведут, туда и надо. Так что, ну, конечно, ответ, конечно, да. Конечно, это важно и нужно расширять свои представления о мире просто для того, чтобы, ну, не превратиться в стадо.
Лидия Ивановна из Москвы. Пожалуйста, Лидия Ивановна.
Добрый день.
Здрасте.
Интересно, о чем вы говорите. Я бы хотела дополнить все ваши выкладки одной целью еще вот такого самообразования непрофессионального, да?
Да-да.
Но мне кажется, мало затрагивать знания в ее сторону, и как получать эти знания, откуда, да? В стратегии вашей, мне кажется, не хватает одного важного фактора – это тренировка собственного мышления. Она и дает вот та цель, о которой вы только что говорили, иммунитет к манипуляциям. Важнейшая вещь. Вот я, можно короткий пример приведу, совсем короткий?
Да, давайте.
Я,
только коротко, очень плохо слышно. К сожалению, у вас телефон все время шумит.
Сейчас я зафиксирую провод.
Ага.
Значит, вот такой маленький пример. Хочу войти в вагон метро, да, подходит состав. Мне надо ехать. Дверь не открывается. Толпа заволновалась и ринулась к другим дверям. Вошли в вагон. Значит, подъезжаем к следующей остановке. Все нервничают. Подъезжаем к следующей остановке. Изнутри то же самое происходит. Люди у этой двери стоят, выйти не могут. Она опять не открывается. Думаю, в чем же собака зарыта? Смотрю, дверь заклеена самоклеющимся плакатом, таким формата А3 примерно, знаете, типа рекламок. Прямо поперек заклеено. Смотрю, думаю, нет. Но я же 100% знаю, что с неисправной дверью состав метро на линию не выйдет. Стою, подхожу. Спокойненько отклеиваю этот лист. На следующей остановке двери открываются. Недоуменные вопросы все. Недоуменные взгляды все в вагоне, да? Все так просто. Вот кто-то пошутил, да? Народ близок к панике. Ну, неудачная шутка, другой вопрос, да? Я о чем говорю? О том, что в современном мире очень важно уметь противостоять всякой лапше на уши, всяческой, политической или, ну, любой, да, любой. И для этого нужно собственное мышление все время тренировать, все время тренировать. И здесь нужны не только референтные группы, здесь и на самого себя надо опираться, что ты сам 100% знаешь, да?
Да, спасибо, Ольга Ивановна, спасибо. Ну, Владимир Березин, прокомментируйте, пожалуйста.
А что, все, собственно, правильно сказано. Причем, знаете, как тут две стадии есть. Как это может не показаться смешным, какие-то мелочи, да, но как бы размышление о том, почему не открывается дверь, это есть вот как раз некое познание мира. там.
А все в окно лазят до сих пор, да?
Вот. Это раз. Да. А вот оторвать плакат или там что-то еще, какой-то дребедень, это гражданский поступок. Вот, собственно, это нормальная пара, которая состоит из анализа или там устраивания картины мира у себя в голове и, собственно, некого действия. Или наоборот, недействия, да? Прибегают вам какие-нибудь люди подписывать какое-нибудь письмо или петицию. Это очень, знаете, на самом деле сильный ход. Вот знаете ли вы, за что вы подписали? Что это такое? Кто этот Иван Синдирюшкин, которого надо вытащить из тюрьмы? Значит, защитник бедных или, наоборот, упырь какой-нибудь, кровопийца? Вот подмахивать то или иное письмо тоже, кстати, некий поступок. Или не подмахивать его. Поэтому я бы вот еще, про что бы хотел бы поговорить, или, может быть, если мы успеем, к вопросу об инструментарии. Понимаете, у нас сейчас есть очень интересный, может быть, до сих пор преувеличиваемый инструмент, такой как интернет. Ну или, как я привык говорить, сети. То есть сетевые технологии, они сейчас чрезвычайно интересны тем, что сейчас появились блоги, то есть публичные сетевые дневники такие, конференции, форумы, которые сами по себе демократичны. То есть я вижу достаточно интересных журналистов, в частности, или там достаточно интересных филологов, или людей, которых, или преподавателей, людей, которые, безусловно, являются для меня такими виртуальными референтами. Иногда этот вопрос задается в лоб, а иногда просто я ориентируюсь на их мнение. И это видно. То есть там, в интернете же другая проблема есть. То есть проблема отсева лишней информации, да, вот той самой проверки. Но тем не менее, сейчас мы получили такой опыт конференции с людьми, с которыми мы, в общем-то, не встретились бы в обыденной жизни. Потому что как...
Они доступнее стали благодаря просто чисто информационным технологиям.
Вот совершенно верно. Вот это вот, знаете, есть такой тоже сегодня какой-то день хитрых официальных выражений, магазин шаговой доступности.
Угу. Магазин... То есть он недалеко от дома, просто по-русски, да?
Да, то есть ты в тапочках можешь поговорить, и будучи небритым, с вполне, может быть, чопорным и официальным человеком, который без всякого панибратства может ответить на вопрос. Или, может быть, он отвечает на незаданный вопрос, комментируя что-то происходящее вокруг него. Это очень важный фактор. Я не склонен его переоценивать, но при этом вот он появился, я думаю, что последние лет 5 максимум. Вот я бы призвал им пользоваться.
То есть, если, то есть вы говорите об интернете, ну, то есть, ну, люди, которые не знают интернет, интернет для них нечто такое большое, но вы говорите сейчас о блогах как о дополнительном источнике информации, да?
Да, понимаете, важно. В чем дело? Чем он отличается от просто вывешенных статей или от книжек в библиотеке? Дело в том, что там выше уровень персональной ответственности. То есть он везде есть, где есть подписанный текст. То есть мы понимаем прекрасно, что если мы читаем статью о физике или об истории в такой толстой, знаете, пухлой газете с огромным количеством фотографий, где на первой странице «Частная жизнь звезд», мы как-то меньше.
А на последний гороскоп?
Да, мы немножко меньше. Да. Если мы берем ужасно скучный, утомительный там вестник Академии наук, Российской Академии наук, то, так сказать, мы немножко больше ему доверяем. Но личная ответственность, когда ты вот в этих сетевых дневниках видишь зачастую просто фотографию человека рядом с текстом, она выше. То есть это не качественный переход, но количественный точно есть.
Ну и кроме того, там сообщество, ты общаешься с близкими, с единомышленниками в каком-то смысле, или, по крайней мере, с коллегами по
Да, но это уже явление самофильтрации, да, такое?
Майя, скажи, пожалуйста, а вот как вам кажется, вот вы тоже немного затронули эту тему интернета и вот сообщества и так далее, вот насколько можно доверять? Ну, во-первых, надо сказать, ну, для, может быть, немногих наших слушателей, которые не знают, просто в интернете много словарей, энциклопедий, вполне включая большую советскую энциклопедию Брограуза и Фрон. То есть, поэтому, когда говорю, ну, есть такое мнение, интернет – это такая большая свалка, да? Это, наверное, неправда, потому что есть, или, например, там, грамота.ру, сайт, где можно прийти и просто абсолютно четко получить как справку, потому что там есть в словарях, или задать вопрос экспертам, там написать. Вот как вы считаете, вот тут в этом инструментарии есть какой-то прорыв, хотя скепсис и Владимира, и ваш уже чувствуется?
Почему? Ни малейшего скепсиса. Я сама активно этим пользуюсь, той же грамотой, всеми словарями. И каждый раз я воздеваю руки к небесам и говорю: ура, как хорошо, что все это есть, как это удобно, да, там какие-нибудь, бывает, там тоже приходится там заглянуть в какую-нибудь тетрадку 10-летней давности, и там какой-нибудь конспект какой-то статьи, которая мне показалась очень важной, там, литературоведческая. А сейчас эта статья выложена в интернете, причем не только статья выложена в интернете, но и конспект к ней выложен, потому что студенты заботятся друг о друге.
И комментарии к ней.
И комментарии к ней. То есть, кроме восторга, ничего, а помойку легко фильтровать, что там. Этим вот, просто справляться.
Существуют еще чудесные словари, между прочим, которые комментируются, дописываются переводчиками, такие как мультитран. Это такой, он по многим языкам, это проект скорее, чем словарь. Так что это все есть. И у меня тоже скепсиса по этому поводу нет. У меня скепсис, даже не скепсис, а у меня просто вырабатывается определенная привычка. Вот я недаром рассказал про пухлую бульварную газету и там про скучный академический сборник. Как вы понимаете, между этими двумя точками еще много разных элементов. Так вот, в сети ровно то же самое. Потому что сеть — это вот как армия — продолжение общества, так вот и сеть — продолжение общества. Она что-то там другое, но тем не менее...
Армия не наша тема, но надо сказать, да, все-таки есть собственные законы в каждой социальной группе. Поэтому иногда, да, армия хуже своего общества или лучше. Это тоже бывает.
Она продолжение.
Ну, продолжение, но все-таки, да, это отдельная тема.
И вот это тоже продолжение. То есть поэтому там тоже есть вот эти значки, которые указывают на то, что, ну, в общем, как-то... Странно пахнет тот или иной факт или та или иная информация. Но при этом вот то, что после нескольких таких нескольких лет обезличенного существования в интернете появилась личная ответственность за высказывания вот в этих сетевых блогах, пока я ее там наблюдаю, мы говорим о специфических интернет-вещах, то есть не о электронных газетах, которые являются проекцией бумажных. Вот это очень позитивно. То есть, понимаете, я бы, опять вернувшись к пафосу, сказал, что очень важна личная ответственность за любое высказывание. В том числе и высказывание об устройстве мира. Да? Потому что как что ни случится, ну вот была трагическая история с этим иркутским самолетом, разбившимся. И, в общем, это действительно трагичная история. Но, понимаете, вот во всяком таком случае общественного факта, это действительно, ну, многие, если не все, летаем самолетами. Да, это как бы наша тема. И сразу возникает желание высказаться. И очень многих людей желание объяснить, почему там случилось это. Мы не являемся экспертами Международной авиационной комиссии. Мы не являемся там членами комиссии разбора. Мы не видели черных ящиков. Но я видел огромное количество объяснений тому, что это случилось. То есть очень часто гражданское мужество заключается в том, чтобы не умножать смыслов и там не производить собственных теорий происходящего. Вот это вот, к сожалению... Тоже вызов. Такой вызов серьезный.
Майя, ну у нас осталось совсем немножко времени, что хотите.
Нет,
сказать,
я только могу добавить, что, безусловно, мне приходит в голову, например, тоже очень, по-моему, выразительный пример, когда башни-близнецы вот, были разрушены. Тут же в Америке появилось огромное количество таких добровольческих, как бы, сайтов, где люди делились всей информацией, которую они обладали. Кто-то смотрел в окошко, у кого-то оказались фотографии. То есть такие стихийные народные расследования появлялись одно с другим.
Создание полной
ситуации. Да, и заметим, что власти с этим не боролись, хотя там были очень негативные иногда, негативная информация появлялась.
Для властей.
Для властей, безусловно, безусловно. Так что, по-моему, это как раз такой отличный измеритель, ну, общественного здоровья, вот появление подобного рода обсуждений и дискуссий в интернете.
То и вам кажется, что это тоже расширяет, в общем-то, ну, те стратегии образовательные, о которых мы пытались говорить в нашей программе, для человека, который готов к, ну, не знаю, к усвоению знания, к улучшению своего понимания, как мир устроен?
Да, безусловно, да, конечно.
Хорошо, спасибо. К сожалению, наша программа подошла к концу.
Да.
Я благодарю за участие в нашей передаче писателя, критика Майю Кучерскую, преподавателя авторского права и основ журналистики, писателя Владимира Березина. Я извиняюсь перед теми, прошу прощения, у тех наших слушателей, кого не удалось вывести в эфир. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 вы услышите программу «Американский час», ее ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Заменит ли интернет друзей? Социальная роль мыльной оперы. Теодор Рузвельт в поисках приключений. Музыкальный альманах. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21530.